Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с предупреждения Роскомнадзора в адрес средств массовой информации о необходимости верификации информации о вакцинах от коронавируса. Потом поговорим о том, что петербургские бары создали карту сопротивления против запретов в связи с коронавирусом. После информационного выпуска у нас ситуация из Тобольска. Там беременной сироте пригрозили отобрать ребенка, если она сама не найдет квартиру. То есть мы понимаем, что государство, с одной стороны, должно предоставить ей квартиру, но оказалось, что она в очереди там примерно сотая, но она беременная, ей сказали, если не найдешь, то ребенка мы заберем. А после поговорим в целом о рынке жилья, потому что в России уменьшилась средняя площадь квартир на продажу, причем уменьшилась значительно на 14-20%. Здесь важно, конечно, понять, что со спросом на такое жилье и какова маржа застройщика за счет сокращения площадей. Вот это любопытно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Заявление Попова о ситуации по коронавирусу не торопимся обнадеживаться. Надо смотреть показатели в среднем за неделю. Так, въезд и выезд из Баку закрываясь 14 декабря из-за коронавируса. Синод РПЦ начал на заседание с пением вечной памяти умершим от ковида священникам. В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы, это заявление ГосТВ. Что тут было? Так, раскрыта деятельность террористической группы, в материалах фигурируют поджоги, взрывы и нападения. Согласно данным телеканала, группа совершала несколько нападений в Гродненской области, в их числе поджог дома милиционера, подрыв автомобиля, участники задержаны. Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости верификации информации о вакцинах от ковида. В ведомстве отметили, что публикация недостоверной общественно значимой информации, в частности, способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации. Обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от ковида. Публикация недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления. Ведомство призывает СМИ проверять достоверность публикуемых сведений и не допускать распространения фейков. Мы на этот счет поговорили с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьемом, и вот что он сказал по поводу проблемы верификации тех или иных данных.
В мире сейчас идет война вакцин. Вакцины сейчас, по сути, это самая важная тема, особенно для тех государств, где они производятся. Не случайно лидеры этих государств почти каждый день говорят о вакцинах. Вакцины – это не только, да, выход из ситуации с вирусом, не только здоровье населения, не только престиж страны, но и огромный, мощнейший бизнес. И, конечно, появление, например, нашей вакцины первой на этом мировом фармацевтическом рынке, конечно, вызвало очень сильное напряжение со стороны конкурирующих производителей. Поэтому мы видим сейчас, кстати, как с одной, так и с другой стороны, мы видим появление негативной информации о, например, нашей вакцине «Спутник» в некоторых западных СМИ, в том числе и в СМИ, которые работают на территории нашей страны, как и со стороны российских СМИ, мы видим иногда негативную информацию о вакцине, например, Pfizer. Каким образом здесь верифицировать информацию? Да, это, конечно, тема очень непростая, потому что тут должны, конечно, использоваться информация специалистов, может быть, специалистов, скажем так, если говорить, там, например, о нашей вакцине, только не из нашей страны, не только наших, и пытаться приводить, конечно, разные точки зрения, как всех нас учили на факультете журналистики или в тех СМИ, в которых мы начинали работать. Для того, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию на рынке вакцин, это с одной стороны, с другой стороны, конечно, да, таким образом нельзя затыкать рот, если вдруг действительно будут какие-то проблемы с вакцинами. Да, я надеюсь, что до этого не дойдет, если действительно будет понятно, что есть проблемы. Вот. А с другой стороны, конечно, вот, исключить недобросовестную конкуренцию на мировом рынке вакцин и потери авторитета страны, которую вакцина производит.
Это Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. А у меня к вам вопрос. Кому вы доверяете вообще во всех сведениях, связанных с коронавирусом, в частности, и вот по поводу вакцин? То есть мы понимаем, что вся ли негативная информация неправдива, и вся ли позитивная информация правдива? Этим вопросом задаются многие. Например, я просто ради интереса открыла американский журнал Science, американский, подчеркиваю. И там тоже задается вопросом, что людей предстоит убедить привиться. Но опросы по-прежнему показывают, что таких, кто говорит «чур вы первый», много. И журналист склонен полагать, что чем доступнее, ну, с его точки зрения, вакцина, тем больше людей выстроится в очередь. Но это еще предстоит выяснить. А гонка вакцин есть. Есть российские вакцины. Вообще, в гонке эндшпиль приближается. Одобрение надзорных органов, фактическое распространение, внедрение среди населения. У нас что есть? У нас есть наши вакцины, пфайзеровская вакцина, BioNTech есть, там, Moderna. Много-много-много чего есть. И вот, давайте голосование с вами запустим. 134-20. Кому вы доверяете в вопросе борьбы с коронавирусом? Кому вы доверяете в вопросе вакцин от коронавируса? Вы доверяете СМИ? 134-21-35. Вы доверяете средствам массовой информации, вы доверяете тому, что вам говорят. 134-21-35. Вы доверяете друзьям? 134-21-36. Вы доверяете интуиции? 134-21-37. Вы доверяете СМИ? Еще раз, 134-21-35. Вы доверяете друзьям, врачам, ну, то есть тем людям, с которыми вы лично общаетесь? 134-21-36. Вы доверяете собственной интуиции? 134-21-37. И самое главное, как вы сами понимаете, что есть фейк, а что не фейк? Как вы разбираетесь в достоверности той или иной информации, которую вы получаете из СМИ, из социальных сетей? Может быть, там какие-то вы с кем-то там обсуждаете эти темы. 7373948, я готова вас выслушать. Здравствуйте, алло.
Алло. А вот скажите, пожалуйста, что, давайте, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы в тарифе, да?
Разрывы в тарифе, простите, а вы куда звоните? Нет, не понял, что он куда-то в другое место позвонил. Так, только ВОЗ доверяю, Дмитрий Шкуров говорит. А, Всемирная организация здравоохранения. Вы доверяете, Григорий из СПб, говорит Москва, доверяю. Но мы же не призываем ни к чему, мы только вас информируем, понимаете, в чем дело. Мы не уполномоченный орган, который призывает. Вот Всемирная организация здравоохранения, она призывает. Более того, неоднократно ей в пику ставилось, в претензию ставилось, что она слишком... значит, противоречивые какие-то рекомендации дает. Значит, научный журнал — это СМИ, я им доверяю, говорит Александр. Да, это средство массовой информации, конечно. Если никому не доверяешь, по какому телефону звонить, говорит 040. Не, надо выбрать. Если вы никому не доверяете, то тогда как бы вы просто не голосуете. Я бы себе нашу вакцину поставил, говорит Сергей. Да, пожалуйста, записывайтесь уже, вон сколько там, 5000 человек, по-моему, за выходные уже привились. 7373948, кому доверяете вы? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Слушатель, говорит Москва, я и в этом вопросе, и в других, я полностью доверяю направлению, куда наши умы пригонят рузвельтовские послушки, говорит Москва, как Евгения Волгина.
Чего-чего, кто кого-кого, еще раз?
Я полностью доверяю направлению, куда наши умы пригонят руденовские послушки, говорит
Москва. О, боже мой, понятно. Господи, боже мой, какой вы трогательный, Ростислав. Так, еще. А вы доверяете, Алехин спрашивает, кому? Алехин, кому доверяют? Маме родной доверяю, 165-й. Но вы же проверяете то, что говорите. Вот я вам доверяю. Еще доверие крупным новостным агентствам, Рейтер Тартас, говорит Эндрю. Эндрю, конечно, мы проверяем. Но смотрите, вот банальный пример. Битва, перчаточная битва. Академики РАН говорят, что перчатки бесполезны, они, наоборот, портят кожу. И говорят, что там, например, в метро всякие брали анализы, и оказалось, что там коронавирус на поверхностях не обитает. Но при этом в рекомендациях, точнее, не в рекомендациях, а в требованиях по московским там, законам и так далее, вы обязаны носить перчатки. Иначе проезд в метро у вас будет стоить 5000 рублей, а не 50, или сколько он там сейчас стоит, 40 по карте тройка. Вот понимаете, вот здесь что есть, кому мы доверяем? Есть закон, его надо выполнять, требования есть. Но при этом оно как бы, ну, логичное. Это фейк, что коронавирус не живет на поверхностях? Или это не фейк, что коронавирус не живет на поверхностях? Не вижу ничего смешного в том, что всякие шуты эфир засоряют. Да, господи, я просто не расслышала, что он сказал. А, так, ТАСу вы доверяете, Рейтеру вы доверяете, Эндрю говорит еще. А если не... Так, что-то там еще было. 7373948. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы доверяете средствам массовой информации в вопросе того, что есть коронавирус, как бороться с коронавирусом. Нужно прививаться, не нужно прививаться. Вообще все информации вы из СМИ черпаете и доверяете. 134-21-35. 134-21-36. Вы доверяете друзьям, вы доверяете врачам, вы доверяете маме родной, просто тем людям, с которыми вы общаетесь. И вы ждете от них, ну, каких-то новостей. Вы доверяете собственной интуиции. 134-21-36. Я сам себе, бывает, не доверяю, говорит Росомаха. У меня экзема наследственная. Если я перчатки буду носить, лучше сразу руки отрезать. Тедми-студио говорит. Так, еще... Что тут еще есть? Вот по поводу этого как раз публикации в Science, значит, Калифорнийский университет Сан-Франциско вот высказался у себя в Твиттере, Боб Уотчер, он из Калифорнийского университета, на тему вакцинации сделал ряд наблюдений, что там, говорим о огромных группах населения, увидим, может быть, какие-то там результаты, еще много времени должно пройти, прежде чем там все придут к выводу, а насколько это эффективно. Насколько, может быть, там, в каких случаях это неэффективно. В общем, еще мы, у нас слишком много неизвестных в этом уравнении, но нам уже сейчас нужно принимать решение. И вопрос, кому мы доверяем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Меня Владимир зовут, Москва, да?
Да.
А вот смотрите, в отношении доверия вот такая штука интересная. Угу. Наш спутник В сейчас делают врачам, так, учителям и социальным работникам, но не делают тем, кому 60+. В то же время Pfizer, что в Англии, что во Франции, делают врачам и жителям пансионатов старелых, и тем, кто 80.
Так.
Значит, они для стариков вакцину, значит, назначили, употребляют, а наши нет.
У нас в следующем году, насколько я понимаю, начнутся как раз прививать людей, кто вот из группы риска по возрасту.
Ну вот тут может быть такой вопрос, что наши не уверены в том, что 60+, она будет хорошо действовать.
Не знаю, вот не могу доверия, ничего сказать.
Да, вот тут вопрос доверия возникает, а как? Они всем делают от младенцев до 90 лет, угу, а наши нет, значит, не делают.
Вы понимаете, я думаю, что там еще многое зависит от, ну, как бы степени изученности, ведь любую вакцину, она создана вот прямо сейчас. И наша вакцина, и пфайзерская вакцина, там, BioNTech, они только сейчас в Британии, вот только-только на днях получили разрешение на то, чтобы прививаться. Понимаете, в чем дело? Может быть, мы говорим про разные протоколы исследований. Ничто же не заканчивается. Нынешняя вакцинация, она не просто потому, что все мы выяснили, все точно, давайте. Она просто сейчас нужна, потому что эпидемия. Вот. Но поствакцинальные вот эти вот исследования, они фактически будут как бы, ну, чуть позже известны. Потому что сейчас сколько у нас? 40 тысяч человек, по-моему, да, привили, если я не ошибаюсь, вот из этих, из добровольцев. И все ли там изучено? У нас векторная вакцина, поэтому не делают для групп риска, говорит. Угу. Доверяй, доверие достигается близости духовный мастер, говорит. 20 тысяч, да, спасибо, Игорь. Я доверяю радиостанции, говорит Москва. Дмитрий говорит, какую вы, вот я чувствую свою собственную ответственность, а то не то скажешь, понимаете, в чем дело, и все. Доверие дорого обходится. Еще. Кто-то там, не вижу. Ага. Так, сам себе опять снова Росомаха не доверяет. Так, векторная вакцина. И никому деревенский парень не доверяет. Итоги голосования какие получились? 26% доверяют СМИ. 15% доверяют друзьям, знакомым, врачам. 59% доверяют собственной интуиции. О, как любопытно получилось.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Петербургские бары, которые объявили борьбу, они создали карту сопротивления против ковид-запретов. 40 заведений общественного питания отказываются исполнять требования об ограничениях работы в праздники. Организаторы движения утверждают, что вскоре к ним присоединятся до 200 баров, кафе и кальянных, поскольку меры грозят гибелью бизнеса. В соответствии с решением городских властей с 25 декабря по 29, с 4 января по 10, предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19 до 6 утра. С 30 по 3 работа заведений будет прекращена вообще полностью. По данным оперштаба, в Петербург находится на втором месте по количеству выявленных случаев. В городе с начала эпидемии выявлено 152 тысячи заболевших, скончались 5860, остальные выздоровели. Так, еще. С нами на связи Сергей Миронов, он ресторатор, основатель ресторанов «Мясо и рыба», общественный омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы. Сергей Константинович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
А чем такая борьба закончится, как вы считаете?
Ой, очень сложно предсказать, но вот это, конечно, очень плохо, что идет такая борьба. Сейчас очень сложное время для всех. И очень плохо, что бизнес и власть не могут найти все-таки какие-то точки общие, какой-то компромисс. И
мне кажется, общая точка – это деньги. Ну, то есть, условно, если власти говорят, вы должны закрыться, а бизнес, справедливо пометуя весну, говорят, дайте денег, чтобы мы могли потом открыться, когда это можно будет. А, видимо, денег не дают.
Нет, денег не дают, и ситуация для них такая совершенно безвыходная.
Но вы изучали этот вопрос. Я понимаю, что люди говорят, мы тогда просто вообще не откроемся, и какие варианты существуют? Или вариантов вообще нет?
Ну, на сегодняшний день никаких вариантов нет. Есть решение власти о закрытии, есть противодействие бизнесу этому закрытию. По сути, как бы они это не обсуждали, если бы хотя бы они, ну, по закрытию как-то сели вместе, поговорили, ну, нашли бы какие-то точки, мне кажется, все это было бы гораздо проще.
Ну, хорошо.
Самого обсуждения просто нет, самого диалога, в принципе, нет.
То есть просто росчерком пера, значит, вы закрыты, открыты?
Вот это основная проблема, потому что Москва же тоже вводит достаточно много запретов, но все-таки диалог есть.
Ну, а какого бы диалога хотели? Просто чтобы товарищ Беглов убедил, попросил, умолял? Или все-таки что-то предложил взамен?
Я думаю, что-то предложил, и, ну, что-то показал бы, что вот, ребята, вот здесь мы закроемся, а здесь вы получите. Ну, или вообще обсудил бы необходимость этого закрытия, есть ли вообще в нем вот прям такая острая необходимость.
Ну, потому что, да, метро работает, транспортные узлы полны людей, вот это вот все есть. То есть здесь я понимаю, что рестораторы видят некую несостыковку, то есть либо вы вообще закрываете все и пусть все сидят под елкой дома, либо вы все открываете, я правильно понимаю?
Ну, да, рестораторы исходят именно из этого. Почему как бы у нас человек заразится, а в метро человек не заразится? Почему именно у нас?
Но у вас, как все-таки омбудсмана, есть какие-то варианты того, как это разрешить? Просто чем дело-то кончится? Ну, им все равно закроют, а кто будет открыт, их оштрафуют. Ну, наверное, так?
Ну, похоже на то. Похоже на то, и, к сожалению, к этому идет. Я думаю, что все-таки, мне кажется, стоило бы рассмотреть вот всю эту ситуацию. Вот это ограничение по времени 7 часов, закрытие в 7 часов, все-таки, наверное, стоило бы убрать и сделать до 11, как во всех субъектах сделано.
Каковы последствия, с вашей точки зрения, для отрасли, если эти рестораны не откроются после того, как это можно будет сделать?
Ну, последствия для отрасли уже наступили, в принципе, после вот всего того, что произошло. Уже очень много ресторанов не открылось, уже очень много ресторанов находится за гранью выживания, живут на кредиты, которые они взяли, которые тоже заканчиваются. Это просто, ну, еще один удар по ресторанам.
Тогда вопрос другой возникает.
Не основной удар, но просто еще один, который опять кто-то не выдержит.
По вашим прогнозам, на какой процент может сократиться количество таких точек?
Вы знаете, уже идет сокращение. И уже, наверное, по России, ну, процентов 40 точек мы потеряли. По крайней мере, они потеряли своих владельцев. Да? Будет у них новый владелец, как-то они новое юрлицо, но порядка 40% уже, по сути, разорились. А здесь сложно очень предсказать, потому что на декабрь все рассчитывали, на корпоративы все рассчитывали последние двух недель декабря. Так. И Какие-то потери, безусловно, будут.
Сергей Константинович, а у вас есть понимание, почему рестораторам не удается сформировать подушку безопасности? Мы об этом весной говорили, но вот сейчас теперь тоже приходится возвращаться к этому вопросу.
А нет возможности. Нет возможности, потому что слишком долго все это происходит. Это вообще уже, в принципе, все очень долго происходит. Последние несколько лет ресторанный бизнес – это все-таки низкомаржинальный бизнес, и особо доходов нет у рестораторов. Они, ресторанов достаточно много закрывалось и до ковида, как бы бизнес перестал быть таким прибыльным, интересным.
Понятно.
И при этом, да, все были без подушек особых, как бы, и март, потом локдаун в Москве там 3 месяца, где-то 4, где-то 5 месяцев. Локдаун, когда люди работали, а деньги тратили все это время достаточно серьезные на аренду и на все. Сейчас вот эта ситуация. Опять-таки, по-прежнему арендодатель на сегодняшний день не дает скидки. То есть людей гораздо меньше, а арендодатель не дает скидки и продолжает выжимать арендатора до конца. У людей рестораторы давно живут не на подушке, от которой там одна навочка осталась, а давно живут на кредиты.
Но вы бы сами, как омбудсмен, может быть, как даже третейский судья своего рода здесь, или парламентер, если хотите, вы бы призвали их сдаться или все-таки пусть продолжают? Ну вот как могут, так и могут.
Не знаю, очень сложный вопрос. Я не знаю, как я поступал бы на месте людей, которые понимают, что они вот сейчас разорятся. Я всегда за диалог. Я как омбудсмен всегда за диалог с властью. Я против каких-то резких моментов. Ну, в данном случае, мне кажется, власть должна сделать шаг навстречу. Понятно. Я против подобных актов неповиновения, потому что у нас все-таки государство. Как бы, да, но вот это все, это разброд, шатание, в этом ничего хорошего нет. Здесь понятно, что вторая сторона не идет на разговор.
Да, благодарю вас, Сергей Константинович. Сергей Миронов был с нами на связи, ресторатор, основатель ресторанов «Мясо и рыба», общественный омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы. Давайте поголосуем. Вы сочувствуете рестораторам питерским? И вы сочувствуете и вот то, что вот у них такая борьба, карта сопротивления. Ну, то есть вы понимаете, да, что это карта, которая уже опубликована, на нее нанесены точки, которые будут там, хотят быть открытыми. Вот. Так эта карта выглядит. Вы сочувствуете питерским рестораторам? 134-21-35. Вы сочувствуете. Вы бы, может быть, даже пошли бы в эти торговые точки. Ресторанные точки. Рестораны. 134-21-35. Вы мне сочувствуете. Пусть наказывают по полной. 134-21-36. Нечего тут сопротивляться, когда времена такие. 134-21-36. Нас сочувствие их не накормят, говорит Панк 13. Но вы понимаете, есть какое-то ощущение там общей солидарности или еще чего-то. Вот скорее я об этом говорю. Самые умные закрылись еще в апреле мае 0-40. Самые умные закрылись или закрылись самые бедные, у которых денег не осталось? Давайте так рассуждать. У меня знакомый бизнес потеряли по организации праздников. Печально. Что вы к метро привязались? На метро люди на работу ездят, говорит Сергей. Конечно, в том числе и в эти рестораны, в которых они работают. Понимаете, в чем дело? Ездят на этом самом метро. Вот. Сочувствую. При капитализме каждый сочувствует сам себе, говорит 040. Ну, послушайте, хорошо, Германия, капиталисты. А выплаты получают в размере потерянной выручки? Получают. Ну, и? Сочувствую, самого бизнеса еле дышит. Ночные клубы втихаря работают, Григорий из СПб. Ну, понятно, это сразу вспоминается, знаете, сцена из фильма «В джазе только девушки», когда он зашел в похоронное бюро, а там есть отдельная комнатка, и там, в общем, бутлегеры устроили свой корпоративчик. Нам жалко ресторанов, но сколько людей остались без работы за время пандемии? Всех жалко, говорит Скиф. Так, ерунда это полное закрытие, деревенский парень. Так, кто еще тут пишет? Штраф лучше, чем смерть, говорит Григорий из СПб. Ну, то есть вы считаете, что если человек пошел в ресторан, он непременно умрет? А если человек заразился в каком-то другом месте или не заразился, он что, он не умрет? Или в чем проблема? В чем взаимосвязь? У нас странное руководство. Один предлагает сидеть под елкой, есть оливье, другой за басты возмущается, а метро не закрывает, говорит Григорий. Ну, слушайте, вам смогут на это ответить, что есть предприятия непрерывного цикла, условно, ТЭЦ какие-нибудь, водоканал, куда люди работают, тоже ездят на метро, и поэтому, а кто у вас будет едой и теплом обеспечивать, понимаете? Еще итоги голосования какие получили? 74%. Говорят, что они сочувствуют питерским рестораторам и пошли бы к ним даже. А 26% говорят, и по делам, и наказать по самой не балуй. Вот так все такой результат голосования получился. Штраф лучше, чем смерть бизнеса, 930-й. Штрафы высокие, понимаете, не весь бизнес может потянуть такие штрафы. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Денис, а я нашим врачам доверяю, они мне спасли жизнь. Согласна, Денис, я тоже доверяю врачам, которые жизнь моего ребенка спасли, мне жизнь спасли, я согласна с вами. Но есть, конечно же, много людей, и мы живем в таком информационном потоке, что очень сложно разобраться, даже нам, журналистам, объективно сложно разобраться. Ну, то есть банальная история. Вот есть автобус, там есть количество мест. И никто же не говорит, что автобус должен уезжать по мере заполнения только сидячих мест. Но и там же могут друг у друга на головах, особенно в час пик, сидеть, стоять. Но при этом в ресторанах строго ограниченное количество мест, но им не разрешают работать, потому что коронавирус. И то до 7 вечера в Питере. А после 7 вечера как будто бы коронавирус просыпается, ну такая логика, шуточная немножечко. И потом он, значит, начинает ходить исключительно по ресторанам и искать свои жертвы. Вот. Другое дело, что если без шуток, то, безусловно, ресторан считается местом, как бы, ну, видимо, местом для излишеств каких-то, потому что поесть можно и дома, но при этом вы ходите в магазин, в том числе и в большой торговый центр. Ну, не понимаю, особая логика, в частности, у властей Петербурга, которые говорят, что вот так строго ограничивают возможность для работы в ресторанах. Хотя, судя по тому, как это происходит в некоторых европейских странах, может быть, даже здесь еще ничего, потому что в некоторых европейских странах в магазинах, например, закрыты полки с косметикой и с товарами, ну, не первой необходимости, как-то какие-нибудь... что там было, гуталин или еще что-то такое, что это покупать нельзя. Или можно покупать только в будни. Такое тоже есть, можете почитать ради интереса европейскую прессу, европейский телеграм-канал. Я доверяю вам, Евгений, но объясниться в любви не буду, а то сойду за дурачка. Вы мне доверяете. Объясняться причем? Какая взаимосвязь? Не знаю. Ну хорошо, спасибо, что доверяете, конечно. Вечером просто поток клиентов больше, говорит Алишер. Конечно, Алишер, но такой же поток пассажиров есть в автобусе. Люди там едут, понимаете, и не соблюдают дистанцию в 1.5 метра, такое тоже бывает. Вот, кто-то еще пишет, он имел в виду, наверное, что штраф лучше, чем смерть бизнеса. Возможно, возможно, но проблема в том, что некоторые бизнесмены-то и не смогут окрыться потом. То есть кто-то перекупит их заведение, может быть, какое-то перераспределение будет, но в данную конкретную минуту они говорят, мы рассчитывали на новогодние праздники, а теперь непонятно, на что нам рассчитывать. Не доверяю я кабакам. Нет, говорит Сергей. Ну, ладно, не доверяйте.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тобольск. Беременная сирота. Ей пригрозили отобрать ребенка, если она квартиру не найдет. Следователи инициировали проверку сообщения СМИ о том, что беременной женщине, ну тут опять беременная девушка, ну это, конечно, оксюморон, просто беременной женщине не выдали положенную по закону квартиру. Как сообщили в ведомстве, речь идет об описанном случае с 18-летней Ксенией Адаевой, которая потеряла маму в 11, папу в 14, с тех пор жила в приемных семьях, в 18 лет забеременела, встала на очередь за квартиры. Она 92-я, то есть получит квартиру она через 10 лет примерно, так как в год список сдвигается примерно на 10 человек. Женщина обращается в органы опеки с просьбой получить хотя бы временное жилье, но получает отказ. 3 декабря, когда вновь обратилась туда, мне сказали, что отберут новорожденного, если я не найду жилплощадь, цитирует ее слова с пресса. Затем ей предложили платить за съемную квартиру 3500 в месяц, остальные деньги девушка должна доплатить сама. Сейчас Ксения живет в семье брата на съемной квартире, но родственники оттуда скоро съезжают. Девушка утверждает, женщине негде будет жить. Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам», член Совета при правительстве по вопросам попечительства и в социальной сфере. Елена Леонидовна, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему невозможно помочь так, чтобы не угрожать отобранием ребенка?
Не только возможно, но они были обязаны помочь так, чтобы не угрожать отобранию ребенку. И более того, если в регионе складывается такая печальная ситуация, что дети стоят на очереди, не могут получить вовремя жилье, которым обязано дать государство, то органы опеки имеют полное право, то есть они, ну, не только имеют право, по сути, должны это делать, на время, пока ребенок остается без жилья, который имеет право на его получение, арендовать ему жилье. Вот они должны были снять для этой девушки квартиру.
Соцнайм какой-нибудь, да, фактически?
Ну да, собственно говоря, они могут вполне как бы тратить деньги на аренду в отношении вот таких вот категорий граждан. И, конечно, угрожать ну, если это действительно так, как рассказывает девушка, угрожать отобранием ребенка за то, что государство оставило человека на улице, это, конечно, такой верх цинизма, честно говоря. Я очень надеюсь, что вот сейчас внимание, которое к этой истории привлекает СМИ, конечно же, эту ситуацию остановит. Ну, если действительно это так, как рассказывает девушка, да, то, конечно, это должно быть прекращено, и ей должна быть оказана помощь в виде социального жилья, плюс в большинстве регионов России сегодня есть как минимум кризисные центры для женщин почти во всех, которые принимают обычные беременных тоже. Поэтому если случилась такая ситуация, и по какой-то причине органы опеки не могут оперативно там решить вопрос с арендой, и жилье действительно, к сожалению, в очень большом количестве регионов не выделяют детям, которые имеют право на его получение непосредственно после выпуска из приемной семьи или детского дома, и они ждут. Ну, 10 лет это очень долго, прям такого я не слышала, что были такие очереди в регионах. Плохо, если это есть, можно судиться и как минимум убыстрить эту очередь, да, но на это время, конечно же, органы опеки должны предоставить какой-то вариант социального жилья. Очень жаль, что у девочки не сложились отношения с приемными семьями, в которых она была, и она, ну, никто из них не готов, видимо, ей помогать и поддерживать ее дальше. Да, но понятно, что в такой ситуации ребенок остался, по сути, один и остался без помощи государства и поддержки. Ну, очень печально слышать, что вместо этой помощи и поддержки какие-то такие истории происходят.
Елена Леонидовна, с вашей точки зрения, почему не удается обеспечить сирот квартирами?
Потому что... Да. Государство взяло на себя полномочия, которые оно на самом деле не уверено, что может выполнить. Оно заявило довольно громко, что оно обеспечит всех квартирами. Так. В ряде регионов такого количества жилья просто не строится. Ну, в государственном социальном, собственно говоря, ну вот тот фонд, который государство может выкупать. Кроме того, просто иногда нет строительства в этом месте. Вот, ну, не знаю, не везде идет, кроме крупных городов, там у нас такой активности стройки-то везде не ведется. И, конечно, плюс до этого года, сейчас у нас вообще уже, насколько я понимаю, субсидии на выкуп этого жилья чуть ли не федеральные, до этого года так. Это были региональные обязательства, и у регионов часто не было денег на такие шикарные обещания, которые они детям надавали, взяв их якобы для того, чтобы им помочь в детский дом, а потом, соответственно говоря, выпустив никуда на улицу человека без родственников, без отношений с ними, которые за это время полностью исчезли, потому что он чаще всего не общался со своей семьей, там, да, и никто не поддерживал эти коммуникации, никому не нужны. И, конечно, здесь нужно пересматривать всю эту систему, и должны быть вот эти истории арендные в первую очередь, потому что действительно не всегда удается выполнить эти обязательства чисто, ну, физически, в реальности.
Какой инструмент? В крайнем случае что?
В крайнем случае нужно делать как бы вот этот трансфер между регионами. Если на территории, где ребенок прописан, откуда он вышел, действительно нет жилья, ну, фактически его нет. Во-первых, нужно и можно, оно как бы иногда дается возможность покупать, это тоже от региона зависит, в вторичном фонде жилье, да. Но опять же мы иногда видели истории, когда выкупались просто какие-то, ну, под снос уже дома, и здесь должна быть очень серьезная ситуация, прежде всего, с общественным контролем, чтобы действительно мы понимали, что это не ну, такая отмазка чиновников, что мы там что-то купили, вот, пожалуйста, распишитесь, получите, а жить в этом невозможно.
Елена Леонидовна, здесь важно еще понять, каков инструментарий, с вашей точки зрения, есть у органов опеки, например, чтобы пойти и забрать. Они получают из роддома информацию, что этот ребенок родился,
да,
или что?
Могут, они могут, собственно говоря, получить из роддома эту информацию о том, что женщине некуда выйти. Это бывает такое, что роддом такое сообщает в опеку. Я не знаю просто, что это за населенный пункт. То есть, может, там
Тобольск,
всего один роддом.
Это Тобольск.
Там, ну, я,
Тобольск,
том, что, да. Я не знаю с точки зрения его там количества населения, количества родильных домов, то, что Тобольск я услышала, но, правда, мало знаю про этот город, кроме там примерного географического положения. И, соответственно говоря, если там один родильный дом, то это, они вполне могут сообщить эту информацию.
А это что, наказание? Ну, как бы не наказание, точнее, а вина женщины, что ей некуда пойти с этим ребенком, или
если
что?
Если это правда, мы с вами знаем, что это пока со слов женщины, мы не знаем как бы полной картинки, но если допустить, что это ровно так вот, как рассказывается, то что здесь может быть? И мы с этим сталкивались, что органы опеки объективно говорят, ей некуда пойти, она что, зимой с ребенком на улице, кажется, так он же замерзнет, умрет, нас потом накажут. И нам в этой ситуации легче забрать этого ребенка сразу же в теплое там место, дом ребенка, и мы будем точно знать.
А она пусть идет на все три, четыре стороны.
Она, да, она нас не интересует, она совершеннолетняя. Мы, как бы, мы за нее больше ответственности не несем там, да. А вот если младенец погибнет, а и выяснится, что мы знали об этом младенце, а к нам она она обращалась до этого за помощью, то тут как бы нам, значит, влетит. И у меня есть подозрение, что вот подобные ситуации часто возникают из-за вот такой совершенно ложной, да, как бы идеи о перестраховке. То есть вместо того, чтобы найти возможность помочь в этой ситуации, сохранить маме возможность быть с ребенком где-то, они, значит, говорят, вот мы же с ребенком спасем, он будет в теплом доме ребенка, а вот она нас как бы не сильно волнует, она совершеннолетняя. И я еще раз скажу, что они имеют право, и они должны это сделать, снять ей сейчас жилье, либо, опять же, я уверена, что если не в Тобольске, то где-то рядом есть кризисный центр для женщин, я практически уверена, они сейчас по всем регионам есть, которые
поможет.
Будут готовы эту девушку принять. Да.
Спасибо большое, Елена Леонидовна. Елена Ольшанская была с нами на связи, президент благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам. Тони пишет. Итак, девочка без образования, работы, жилья, беременеет, требует квартиру. Я ничего не упустила. Тони, вы упустили одну деталь. Государство обязано было обеспечить эту девочку, юную женщину, квартирой после того, как она вышла из детского дома. Они были обязаны. То есть вообще по закону человек выходит 18 лет из детского дома, и он сразу должен попасть в какое-то жилье, которое ему предоставляет государство. Ни в каких законах не написано, что женщина имеет право забеременеть только после того, как она получит образование, работу, предоставит справку 2 НДФЛ и выписку из единого реестра, государственного реестра недвижимости. Только после этого она обязана беременеть. Нет. Что мы получаем в итоге, если у нее этого ребенка отбирают? Первые месяцы, да и вообще годы жизни для ребенка самое важное быть, находиться рядом с матерью. Если есть одна девочка-сирота с покалеченной судьбой, и с трудностями, которые она пережила. В итоге что мы получаем? Мы получаем еще одну женщину, которая находится в стрессе и не может толком соображать, потому что у нее отобрали ребенка. И она где-то и без ребенка, и одна в Тобольске, и без квартиры, без жилья, без всего. И, соответственно, мы получаем этого младенца, у которого в том числе будет, как это правильно называется, это синдром тактильного голодания в том числе. То есть, когда, ну, к нему не прикасается в первые дни, вообще ничего, ну, положили, да, в теплое место положили. И что? И с этим ребенком тоже потом надо работать. Мы понимаем, что задача, конечно же, сохранить жизнь, чтобы он не замерз на улице, но и с другой стороны мы представляем, так как бы даже в законе написано, что государство помогает. Помогает. И государство заинтересовано в том, чтобы дети росли со своими родителями, а в итоге получается та же самая судьба. Девочка осталась без родителей, и сейчас она... Органы опеки при живой матери говорят, а мы у тебя его отберем. То есть у него будет точно такая же судьба. Ты потом где-нибудь найди квартиру. А что мешает сейчас эту квартиру заиметь? Где отец ребенка? Да какая разница, где он, господи? Видимо, если он не фигурирует здесь, значит, его нету, понимаете? Такое тоже случается. Закон написан, забор тоже написан. Нет, забор и закон – это разные вещи. 7373948, вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, Сергей.
Я вот думаю... Боюсь покуситься на святое, а может быть сократить расходы на Сирию, на других детей, которые тоже несчастны, но далеко и не родные. А как-то обратить внимание именно вот на таких, на наших бедных женщин. Ну это же, как я считаю по-человечески, а не по-политически. Это же неправильно. Может быть пересмотреть расходы бюджета и прекратить помогать дальним странам, а стать помогать нашим бедным девочкам.
Понятно, спасибо, Сергей. Но это риторический вопрос, понимаете? А хорошо бы помогать и там, и там. Я понимаю, что с политической точки зрения важно помогать сирийским детям. Важно показывать, что мы, государство, которое экспортирует гуманизм и так далее, мы помогаем сирийским детям. Но важно, чтобы органы опеки тоже понимали, что они должны помогать детям. И помогать как бы не только в... ну, имея вот эти вот, будем говорить так, примитивные инструменты того. Наша задача, чтобы он не замерз на улице, да, тогда мы его отбираем у матери, которая его только что родила. И, соответственно, он осим. Вот. И, может быть, потом мы ей дадим возможность хотя бы его видеть, пока она не докажет, что она имеет на это право, у нее есть какая-то крыша над головой. 7373948. Анна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот, ну вообще, если так все как есть, это не просто жестоко, это бесчеловечно. Это только нелюди могут так сделать. Но я хотела сказать о другом. Вот у нас в Москве есть центр социальной постинтернатной адаптации.
Так.
И вот когда дети выходят из детского дома, но у них еще нет жилья, их направляют в этот центр.
Да,
там же направляют в центр детей, ну, не детей уже, а тех, кто, кому больше 18 лет, ну, допустим, девочек, которые ждут ребенка. Так. И не папы, и не мамы.
Есть такое, я, по-моему, даже с ними у них как-то, да, репортаж про них делала, когда работала на телевидении. Да, так.
Вот. И почему бы в других-то районах это не создали, в других городах?
В Москве денег больше, скажут вам, Анна.
А там дело-то не в деньгах. Там дело в желании. Понимаете, если там найдется кто-то, кто будет этим заниматься, там достаточно практически одной пятиэтажки.
Угу.
Там не так много будет народу.
Это туда правда, сирот не целые города, да.
Дети и сирот не целые города. Вы знаете, у нас вот у младшего сына жена, она из детского дома. У нее погибли родители, она где-то с 9 лет в детском доме.
Угу.
Вы знаете, как она хотела выйти замуж так, чтобы у мужа был и папа, и мама.
Ну, понятно, конечно.
И она единственная, когда обращается вот ко мне мама, а к мужу папа.
Угу.
И она такая хорошая, такая уютная девочка. Ну, сейчас уже, конечно, не девочка, сейчас уже бабушка. Что там?
Угу. Понятно.
64. Но да. В любом случае, они так хотят семью. Вот сколько с детскими домами мы сотрудничаем, а мы много сотрудничаем. В основном там, где дети или с задержкой развития, или слабослышащие, угу. или слабовидящие. Они так хотят в семью, я передать вам не могу. И ребятки хорошие.
Да, спасибо большое, Анна, я поняла. Я вспоминаю тоже, да, меня приглашали как-то работать в такое учреждение, просто факультативно там какой-то кружок вести. Но, честно, это нужно недюжинное вообще эмоциональное такое состояние стабильное, чтобы действительно там работать. Так, еще. Отец должен быть, без него не родить. Григорий, я как рожавшая женщина могу сказать, что можно родить без отца. Можно. Вот зачать без отца сложновато. Ну, в смысле, без мужчины. А родить без него можно совершенно. Там он не нужен вообще в этом, в родзале. Буквально сегодня на Первом канале будет передача про детей-сирот, которых поселили в сарае, а не в квартиры. Государство нам говорит, рожайте детей, и тут же наступает куча всяких но только в традиционной семье, только не суррогатной матери, только государству вообще дети нужны. Что за хамское отношение к матерям-одиночкам? Елена Перова пишет. Елена Перова, дети нужны матерям, дети нужны отцам, а дети нужны родителям. Государство, да, оно призывает рожать. Но при этом вся ответственность все равно на самих, как бы, родителях. И это понятно. Но я предположу даже, что этой девочке сказала, а чего ты забеременела, ты еще образование не получила. Но если так сложилось, что сразу наказывать отобранием ребенка? Ну, как-то не по-христиански получается. А у нас вроде бы скрепы и так далее.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
830-й. А, даже если ей дадут жилье и оставят ребенка, чем она его кормить и обеспечивать будет? Может, и лучше бы дать ей устроиться на работу, отучиться, забрать, пока ребенок в сад пойдет. Принципиальная разница, 830-й. Если женщина понимает, что она сейчас не осилит, она может самостоятельно, да, отвезти его в интернат и потом навещать. Но если ей выставляют условия, что мы у тебя заберем, а потом ты докажешь свою материнскую профпригодность справками различными, и мы тогда отдадим, это все-таки не по-человечески. Следующая наша с вами тема. В России уменьшилась средняя площадь квартир на продажу. В ноябре этот показатель сократился на 14-20% по сравнению с 2019 годом. Сразу вспоминается молоко за, например, 60 рублей, но при этом там 930 миллилитров. Ну, здесь тоже самое видим. Квартира 5 миллионов, но вместо 30 метров там 25. В Москве средняя площадь квартир на продажу упала почти на 20%, в Петербурге на 17%, в Калининграде 18%, в Екатеринбурге на 13%. Отмечается также, что почти четверть граждан покупавших в 2020 году квартиры выбрали площадью до 30 квадратных метров. Их доля в общем объеме сделок выросла до 23,5%. Сергей Лобжанидзе на связи с нами, директор аналитической платформы bnmap.pro. Это IT-система мониторинга и анализа рынка новостроек. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, откуда вообще появились такие квартиры? Почему их строят? Там же невозможно жить.
Ну, во-первых, мне кажется, статистика не такая чудовищная по факту совершенных сделок.
Uh-huh.
Люди всегда выбирали в большей степени квартиры небольших площадей, потому что прямо влияло на бюджет покупки. И, соответственно, не могу сказать, что у нас принципиально изменилась как-то средняя площадь в массовом сегменте покупок. Она снижается, но там небольшой шаг 1-2 метра. У нас увеличилось количество проектов в Москве, например, в которых, в принципе, средняя площадь квартиры по проекту там меньше 50 метров, там 40 метров или 38, да, это за счет того, что снижается общая площадь отдельных типов квартир, и маленькие форматы начинают превалировать. превалировать, они начинают тоже в погоне за оптимальным бюджетом. У вас более доступный бюджет покупок, соответственно...
Сергей, да, но я понимаю, да. Но почему тогда так получается? Цены не меняются, а метраж меняется. Я уже приводила слушателям сейчас пример, как в магазине продуктов, понимаете? Вы покупаете пакет молока за 60 рублей, но 930 миллилитров у вас там.
У нас вырос и средний бюджет, и средняя цена метра, и средняя сделки вырос по итогам совершенных сделок в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Uh-huh. И могу сказать, что у нас наоборот даже средняя площадь лота в сделках выросла на 2 метра в Новой Москве и в Подмосковье по сравнению с 2019 годом. То есть я не могу подтвердить, что это такая тенденция.
А кто покупает такое жилье? Да, кто покупает такое жилье в основном?
Ну, смотрите, в сентябре у нас очень много покупок было достаточно эмоциональных, спонтанных. Люди парковали деньги, входя в ипотеку. Uh-huh. Вот, поэтому в том числе они скупили большую часть небольшого формата. В основном покупают под расселение, под первую покупку, чтобы потом улучшить свои жилищные условия, как использовать как некий стартовый шаг для дальнейшего расширения. Некоторые приобретают для инвестиционных целей, планируя в будущем ее сдавать в аренду, а в удачный момент перепродать на росте рынка. Uh-huh. Вот. И есть случайные участники, которым нужно было вот прямо сейчас запаковать деньги, потому что банковские депозиты очень низкие и уже неинтересно держать там деньги.
Так, но с вашей точки зрения тенденция будет какова? То есть рынок насытится таким жильем и все равно в связи с пандемией, в связи с удаленкой люди будут обращать внимание на просторные квартиры, коими, видимо, можно уже считать 33 квадратных метра?
Нет, это, мне кажется, тоже преувеличение. 33 квадратных метра. Все прекрасно понимают, что они получат в 33 квадратных метрах. Тут есть другой нюанс, что у нас есть квартиры, вернее, их уже на рынке нету, они быстро разошлись, площадь идет от 12 до 18 квадратных метров.
Да.
Для меня тоже самого загадка, что там можно делать, но это все равно, потому что они все были реализованы. Проект 8 тысяч метров реализован в течение полугода, поэтому спрос на них есть.
Спрос
предел насыщения не очевиден. У нас еще куча небольшого формата в старом вторичном фонде находится. Так. Они тоже участвуют на рынке. Я бы не сказал, что вообще в крупном мегаполисе можно как-то прогнозировать конец насыщения маленькими форматами квартир и переход на крупный формат, потому что абсолютно разные доли рынка.
Понятно.
То, что у нас есть самая популярная квартира, это однушка и двушка, да, это сохраняется. И, например, в бизнес-классе у нас более крупный формат продается чаще, чем более маленький. Но могу сказать, что везде все равно на первом месте по-прежнему выходят однокомнатные квартиры и студии. Вот они будут превалировать в общих продажах.
Да, благодарю вас, Сергей. Сергей Лобжанидзе был с нами на связи, директор аналитической платформы bnmap.pro. На рынке 53% однокомнатных квартир, построенные на рынке Тихий, говорит. Студии для студентов родители покупают, которые из регионов. А мы так мечтали про капитализм, что все будут жить в больших красивых квартирах. Не то, что при социализме реальность-то оказалась обратной, говорит Скиф. Слушайте, ну, если вы видели там в Китае, например, эти небоскребы с клетушками совершенно. Ну, вот смотрите, там про социализм, про капитализм можно рассуждать. Другое дело, конечно, что с трудом можете представить, как можно существовать в 18 квадратных метрах, например. Я в этом году купил квартиру с торгов, спрос сумасшедший, 1000 квартир разлетелись, люди хватали все однушки и трешки, все хватает. Вопрос метража, понимаете, в чем дело. В Кудрово есть дом, где только студии по 18 метров, как общага, говорит Григорий СПБ. Да, это как гостиничный номер. Это гостиничный номер, правда, но другое дело, что как в нем как бы вот существовать-то в этом гостиничном номере? Одно дело, ты приехал действительно куда-то в красивое место, а если у тебя дом в промзоне, и ты живешь в 15 квадратных метров, и как-то это грустно получается. Хотя прописка, может быть, и стоит как раз таких денег. 15 часов новости, потом продолжим.